Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете комментировать происходящее в нашем эфире под видеотрансляциями, которые мы ведем на странице «Крым Реалии» в Facebook, на канале «Крым Реалии» в YouTube. Присоединяйтесь к обсуждению, присоединяйтесь к обсуждению прямо в нашем эфире. Для этого есть специальный номер телефона 8 800 10 06 926. На этот номер можно дозвониться из Крыма и соседней России. Номер телефона для жителей материковой Украины. Украины 044-490-2905. Ну и стараемся читать все, что вы нам пишете в комментариях. Сегодня тема нашей программы, как я уже говорил в начале эфира, и повторю для тех, кто к нам, возможно, только что присоединился. Поговорим мы об идее, озвученной президентом России Владимиром Путиным на пресс-конференции 17 декабря. Вот много мы обсуждали вариантов того, как можно было бы решить водный кризис на Крымском полуострове, да, проблема нехватки пресной питьевой воды. Но вот Владимир Путин, президент соседней России, заявил, что запасов пресной воды в Крыму достаточно. По его словам, строительство опреснителей на Крымском полуострове способно решить проблему только точечно, и это очень дорого и может отразиться на тарифах. Перспективной идеей решения водного кризиса в Крыму российский президент считает разведку и добычу пресной воды, которая может залегать под Азовским морем. Давайте послушаем эти слова.
И что касается Крыма, то сейчас проводятся геологические исследования, вы это хорошо знаете. Часть водозабора перенаправляется. Севастополь, значит, надеюсь, в ближайшее время этих ограничений чувствовать не будет. Но это касается всего Крыма. Судя по всему, запасов хорошей пресной воды в Крыму собственных достаточно. Просто этим и в советское время, а тем более во время, когда Крым входил в состав Украины, не занимались. Сейчас эти работы ведутся широко. Одно из направлений было опреснение, но думаю, что это будет не... Так точечно только можно сделать, потому что опреснение – это достаточно дорогое удовольствие. Это может лечь в тариф для водоснабжения. В целом, руководители регионов считают, что для широкого применения это неэффективно будет. Значит, есть еще для Крыма еще, может быть, одна новация. Вот специалисты говорят о том, что в прилегающих к Крыму акваториях на акватории Азовского моря, под Азовским морем, могут быть очень большие запасы пресной воды хорошей. Вот все это в совокупности дает мне основание сказать, что проблему мы решим, надо средства соответствующие выделяются. Здесь без всяких сомнений, это на этом экономить не будет государство, 100%, даже не сомневайтесь. Это касается не только Крыма, хотя в Крыму эта проблема стоит наиболее остро.
Конечно же, вот эту идею Владимира Путина начали обсуждать в Крыму. Но, во-первых, в Крыму очень ждали ответа на вопрос, что же делать с водой в Крыму, как же можно решить этот водный кризис, не оставит ли, значит, российское правительство Крымский полуостров аннексированный наедине с этой проблемой. Ну, вот что сказал Владимир Путин. Ну и, конечно же, начали обсуждать в Крыму эти перспективы добычи воды под Азовским морем. Вот российская газета со ссылкой на сотрудников Крымского федерального университета пишет о двух целых источниках пресной воды под Азовским морем, предполагаемых. Первый вариант – это использование так называемого подруслового стока под Азовским морем. Дело в том, что, пишет газета, в доисторический период уровень Черного моря был гораздо ниже современного, примерно на 100 метров, и таким образом, да, этот подрусловый сток вот в бассейне Азовского моря формировался. Я вот сейчас процитирую. Река Дон, в которую втекала река Кубань, попадала в Черное море через Керченский пролив, который, по сути, является палеоруслом реки Дон. Но под руслом, под галечными отложениями и слоем глины всегда есть подрусловый сток. И когда территорию Азовского моря затопило морскими водами, водный поток никуда не исчез. Он также течет под палеоруслом. Если он на самом деле сохранился до наших дней и под Азовским морем течет подрусловый сток Дона, это было бы идеальным вариантом для крымчан. Так рассказал российской газете Геннадий Самохин. Это старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии морфологии факультета географии Крымского федерального университета. Второй вариант, который описывает российская газета, это предположение того, что водоносные горизонты Крымского полуострова, да, которые сейчас активно разрабатываются, каким-то образом заходят и под Азовское море. Издание «Комсомольская правда. Крым» приводит мнение еще одного крымского ученого. Это эколог, ученый Сергей Тарасенко, глава Ассоциации «Экология и мир». Вот он говорит, что вопрос этот еще недостаточно изучен и не стоит возлагать на него больших надежд. Я процитирую. «Хоть мы уже и располагаем информацией о том, что возможность добывать в Азовском море пресную воду действительно есть, нам важно понимать, какую часть населения мы можем этой водой обеспечить», говорит Виктор Тарасенко. По мнению ученого, пресная вода есть вдоль русел рек Дон и Кубань, которые находились на месте Азовского моря миллионы лет тому назад. Вот я еще раз продолжу цитировать. «Из этих рек и будут добывать пресную воду. Сейчас в этих руслах при проведении исследований можно увидеть фонтаны пресных рек на глубине примерно 60-180 метров», отметил Тарасенко и подчеркнул, что таким способом можно обеспечить водой 30% населения полуострова, но большую часть воды можно получить за счет горного и предгорного Крыма. Вот такие мнения есть по поводу той идеи, которую озвучил российский президент. Ну, продолжим мы говорить о том, насколько реальна, да, информация о том, что под Азовским морем могут существовать запасы пресной воды, и насколько реально их добывать. Вот об этом мы поговорим с Юрием Медоваром, российским независимым экспертом, кандидатом геолого-минералогических наук. Доброе утро, Юрий Анатольевич.
Добрый. Я с удовольствием послушал все теории, все гипотезы. Ну, вы знаете, на самом деле это очень интересно. Я вам скажу более того, что действительно существует разгрузка подземных вод в акватории моря. Мы этим занимались еще в прошлом веке на Черном море. Там есть известный Гагр-Грифон, именно выход подземных пресных вод. Но вы знаете, что самое интересное? Что никто не сказал про интрузию соленых вод морских в водоносные горизонты. А вот эта проблема очень мощная во всех приморских городах. Когда происходит интенсивная эксплуатация пресных подземных вод, происходит за счет снижения давления в пласте, происходит интрузия морских вод в водоносный горизонт, и он становится непригодным, собственно говоря, к использованию для целей водоснабжения. Теперь внимание. Подрусловой сток, конечно, есть. Под каждой рекой есть подрусловой сток. Но это не те величины, о которых следует говорить. Теперь второе. Да, палеогеография. Продолина реки. Да, река текла. То же самое Москва-река. Продолина, она меняла русло. И течет по новому руслу. А вот там, где она текла раньше, там просто все это заложено геологическим материалом. Неважно, что там были, известняки, пески, гравий и так далее и тому подобное. Под каждым морем, естественно, и каждым океаном есть так называемые субмарийные седиментационные воды на глубине до 300 метров. Ребят, но это совершенно другие воды. Понимаете, все, что они, вы сказали, я услышал раньше, это все гипотетическая теория, это все надо доказывать. Дальше, ведь смотрите, идет разгрузка подземных вод, она может быть прямая, вот когда они текут, собственно говоря, с континента в море или в океан, а бывает вместе с речным стоком, потому что речной сток состоит одновременно из поверхностного и подземного. И если мы хотим что-то изъять, зачем нам в море-то, собственно говоря, бурить скважину с платформой, что-то там добывать? Перехватите поток с материка, с континента, с полуострова. Пробурите скважину, качайте воду. Она идет, все равно разгружается, потому что море является областью разгрузки для подземных вод. Но мы снова с вами возвращаемся к тому первоначальному разговору, когда Северо-Крымский канал давал 80% воды для полуострова, а 20% там все были речки и подземные воды. То есть мы, понимаете, пытаемся вытащить из подземных вод те самые 80%, которые давал канал Северокрымский. Ну, это нереально, вы понимаете, нереально. А когда вот об этом говорят специалисты земледелия, геоморфологии, ну, не гидрогеологи, которые, собственно, занимаются подземным стоком и с разгрузкой в мировой океан и во внутренние моря, такие как Азовское, и в Черное море, это мы все проходили. А то, что там есть вода, ну, конечно, есть, но на какой глубине? Еще раз повторяю, зона мирового океана, в которой присутствуют субмарины, седиментационные воды, нормально, примерно на глубине 200-300 метров. Но там очень сложные процессы происходят, понимаете? И поэтому вот сейчас бухты-барахты сказать, а вот там есть вода, а мы ее сейчас достанем, ну, извините, это просто, ну, называется ла-ла-ла-ла-ла и так далее. Проведите исследования, проведите моделирование, посмотрите, что там, посмотрите, какие расходы. Потому что если даже мы с вами забираем воду из реки, а вот было, кстати, предложение по поводу ковшовых водозаборов, что это они сейчас промолчали-то про нее? Ну, ковшевый водозабор, забирать воду из реки, а потом ее очищать и пускать в водопроводную сеть. Даже, понимаете, еще раз, чтобы я прошу, поймите раз и навсегда, водная система едина, поверхностных и подземных вод. Если мы интенсивно забираем воду из реки, увеличивается сток и падают уровни. Если мы интенсивно забираем подземную воду, мы наносим ущерб поверхностному стоку, потому что разгрузка уменьшается в реке, а вы знаете, что река существует в зимнюю и летнюю межень только за счет питания подземных вод. Вот в чем все вопрос-то, ребята, это серьезный вопрос. И вот просто так вам можно вложить 50 миллиардов, 150 миллиардов, но вы просто поймите, где вода и как можно компенсировать отсутствие Северо-Крымского канала. Но я уже об этом говорю 100 раз. 80% это 1,5 кубокилометра воды в год. Это очень большой итог, то есть объем воды. Сможете ли вы его компенсировать подземными водами, которые и тогда были в Крыму, когда был Северо-Крымский канал? Но их не так тщательно эксплуатировали. А теперь их выкачивают, понимаете, выкачивают. А емкость одна и та же. Вот у вас есть большой, извините, ванна, и у вас там много воды, и вы ее используете, и она уменьшается. Вот то же самое происходит с подземными водами, они истощаются. Ну, я доступно рассказал.
Да, Юрий Анатольевич, вот такой вопрос. Ну, мы же не просто так обсуждаем вот очередную теорию, да, где бы для Крыма взять воду, потому что этих теорий уже существует на самом деле десятки. Но мы почему взяли этот вариант, да, выхода из водного кризиса? Потому что его озвучил, да, президент России на пресс-конференции, которую ждали в том числе и в Крыму, потому что коммуникации с Кремлем, в том числе и по водному кризису в Крыму какой-то публичной особой не происходит, и крымчане, ну, надеялись, что будет озвучено какое-то действенное решение, эффективное и понятное всем. Но вот было озвучено то, что озвучено. Да, какой можно вывод сделать вот тем, кто слышал эти слова, находясь в Крыму и уже находясь, ну вот как симферопольцы, да, с конца августа на жестком достаточно графике подачи воды? Как надолго эта проблема затянулась, и можно ли говорить о том, что российское руководство действительно видит выход из этой ситуации?
Ну, вы знаете, я оставлю за собой право не комментировать слова человека, который сидит в Кремле. Это не мой герой, понимаете? Он озвучил то, что ему положили на стол. Ибо господин Путин не является ученым-гидрогеологом, не является вообще ученым, он является президентом Российской Федерации. Что ему положили на стол, то он и сказал. Но деньги выделены. Большие деньги, собственно говоря, которые не пошли в российские регионы, которые дотационные, нуждаются в деньгах, а они пошли в очередной раз в Крым. Ну и сейчас будут все рвать землю, стучать копытами и доказывать, что вот они разработали новую теорию, и мы достанем воду из Азовского моря и всех напоим водой. Давайте подождем, а? Потому что господин Путин много чего говорил, много чего обещал. И то, что он обещает, как правило, идет в другую сторону. То есть у него вектор направления в другую сторону от того, куда бы, по идее, он должен был идти. Больше я просто про Путина говорить ничего не хочу.
Ну хорошо, ну а вот крымчанам как долго придется ждать разрешения проблемы? Ну понятно, вы сказали, что альтернативы нет.
Вы знаете, вот вы меня извините ради бога. Вы понимаете, честно вам скажу, откровенно, мне Крым абсолютно безразлично. Это их проблемы. Они должны были думать в 2014 году. Ну вот все, они же пришли домой. на родину. Ну, вот пришли камни, они полетели с неба. Ну, пускай летят дальше. Дальше полетят булыжники и прочее, прочее. Крым, в принципе, может, ну, хотя бы спасти на ближайшее время, если пойдут серии многоводных лет, и что-то там наполнится по тем водохранилищам внутренним, которые есть. Сейчас идет серия маловодных лет. Но природа, она гармонична. И развивается, знаете, по синусоиде. Сначала много воды, потом мало воды. Эти серии повторяются и чередуются. И в вековой амплитуде, и в десятилетней амплитуде. Ну, бывает так, допустим, 3 года маловодных, потом пару лет многоводных. За счет этого может произойти наполнение емкости водой. И каким-то образом, значит, уменьшить напряжение для населения по поводу подачи воды в водопроводную сеть. Вот это возможно, да, да. Вот если пойдет серия многоводных лет, несколько лет будет подряд, годы высокой водности, да, произойдет наполнение емкости, и тогда будет вода. А дальше все, что мы с вами говорили, вот это все входит в 20 тех процентов, которые существовали на полуострове во времена Украины, когда 80% давал канал, и 20% давало все остальное. Понимаете, все остальное. Но здесь еще есть одна проблема. Понимаете? Вода нужна для питья. Да, людям нужна вода. Но вы не забывайте, что есть еще сельское хозяйство. И почвам нужна вода. Иначе почва, понимаете, происходит трансформация почв. Из плодородных они становятся солончаками, на которых ничего не растет. И чем больше период вот этого безводья, тем тяжелее потом будет эту почву ввести опять в оборот, чтобы она была плодородной. Потому что она засоляется, понимаете, засоляется. А промывного режима нет. Извините меня, орошать за счет подземных вод, пресных и чистых, это преступление, потому что эти воды необходимы для населения, чтобы они хоть пили нормальную воду. Вот, такие, ребят, проблемы. И дальше, чем больше будет эксплуатироваться пресные подземные воды из артезианских горизонтов, тем быстрее произойдет подтягивание ниже лежащих солоноватых вод. Вот еще одна проблема, собственно говоря. Вот это надо еще смотреть. По вертикальной зональности, вы знаете, да, активная зона водообмена, там 100-150 метров, там, где происходит взаимосвязь поверхностных и подземных вод, и там, где находятся пресные подземные воды, которые мы с вами пьем, а вот ниже солоноватые, они же еще рассолы. А что такое солоноватые? Вот это минерализация, там, 2-3 грамма. А такую воду пить нельзя, потому что если вы будете все время пить такую воду, у вас начнутся сердечно-сосудистые заболевания. Еще одна проблема. Тут, понимаете, ребята, тут все завязано в узел. Это все надо исследовать одновременно. И чтобы это делали не ученые, землеведы, там, почвоведы и геоморфологи, а именно гидрогеологи, это те, кто занимается движением, теорием и так далее подземных вод. Вот с кого надо спрашивать и кого надо говорить, чтобы они это делали, а не почвоведы и прочие специалисты, которые вообще другими делами занимаются.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Юрий Медовар, российский независимый эксперт, кандидат геолого-минералогических наук. Продолжаем мы разговор. Ну вот и к разговору того, что там думать нужно было в 2014 году. Пытался я найти источники информации, которые бы, да, рассказывали о том, что под Азовским морем есть залежи воды. Вот самое давнее упоминание об этом мне удалось найти на сайте нефтегаз.ру. Это новость, которая была опубликована 23 апреля 2014 года. Новость такая. Украинские геологи рассказали о запасах пресной воды в Азовском море, которой можно обеспечить Крым. Вот по всему тексту этой публикации нет ни одного имени, да, ученого, который бы это заявил, или от чего имени бы проводилось такое исследование, нет вообще каких-то данных, по которым можно было бы эту новость перепроверить. Просто утверждается, что геологические ресурсы пресной воды под Азовским морем оцениваются в 100 кубокилометров. Вот такая информация, и написано, что для крымских самоподъемных буровых установок вроде Севаш и следующих запасы газа, нефти и прочих углеводородов в регионе разведка воды – посильная задача. Но перед этим эфиром я звонил в руководство компании «Черноморнефтегаз», которая вот там, на Арабатской стрелке, в Азовском море, да, недалеко от Арабатской стрелки, добывает газ. И спросил, а сталкивались ли они при проведении исследований или при бурении скважин с запасами пресной воды под Азовским морем. И там очень сильно вообще удивились этой идее. Ну что же, продолжим мы говорить об этой идее. Будем предполагать, что у президента России Владимира Путина, может быть, есть больше информации, чем у нас, и поговорим о том, как вообще реализация этого проекта может выглядеть, какие ресурсы она может потянуть. С нами на связи Николай Парицкий, бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма. Николай Николаевич, доброе утро.
Доброе утро, Украина, доброе утро, Крым.
Да, давайте представим, что нашли под Азовским морем пресную воду, как это предполагает президент России Владимир Путин. Нашли большие запасы, которых бы хватило для того, чтобы решить водный кризис для Крымского полуострова. И эту воду нужно же как-то доставить. Ну, вот одна из идей – это доставлять эту воду в крымские наливные водохранилища. Насколько может быть затратным инфраструктурно этот проект?
Ну, вы знаете, во-первых, я хотел бы сказать, что воды под Азовским морем для того, чтобы обеспечить Крым, не было, нет и никогда не будет. Не забывайте, что это разломы, это грязи вулкана. Не зря в свое время было остановлено строительство атомной станции в Крыму, потому что проблема действительно существовала и существует, она никуда не делась. Это первое. Даже если гипотетически представить, что вода в каких-то количествах под Азовским морем есть, это, вы правильно сказали, колоссальные средства для того, чтобы воду, во-первых, поднять, во-вторых, ее перекачать, в-третьих, ее очистить, потому что все равно она будет иметь какие-то свои специфические отклонения от необходимого качества воды. Ну и вообще, мне кажется, это фантастический какой-то триллер, который пытается Российская Федерация в очередной раз навязать крымчанам, указать на свои недостатки, которые в свое время они пообещали всем крымчанам. Будете жить счастливо и долго. Извините, что я так говорю.
Ну, если вдруг мы ошибаемся, вот сейчас мы вы ошибаетесь, Юрий Медовар, который звонил в наш эфир, вот у Владимира Путина информации больше, и вода пресная под Азовским морем есть, ее как-то можно добывать, да? Ну, вот давайте представим себе вот эту ситуацию. Что с этой водой делать дальше? Ведь ее нужно как-то доставлять потребителю в Крыму, да, по всему Крыму ее нужно доставлять каким-то образом. Насколько затратным в инфраструктурном плане будет этот проект?
Десятки и сотни миллиардов рублей, которые просто выбросят на ветер. Направьте лучше эти деньги на замену сетей, на очистку водохранилищ, которые сейчас позволяют погода и природа очистить от иловых осадков, накопившихся за десятки лет. Поменяйте сети, поставьте энергоэкономное оборудование, насосные станции. Вот это действительно какой-то результат будет давать. А деньги, которые предлагаются после выступления президента направить на подъем воды, очистку воды, прокладку новых инженерных сетей, а это сотни километров. Я не знаю, даже я боюсь назвать цифру, которую это все может вылиться.
Спасибо вам за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Николай Парицкий, бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма. Поговорили о том, да, если вдруг вода под Азовским морем есть в достаточном количестве, чтобы решить водную проблему для Крыма, кризис с пресной водой, то как эту воду потом крымчанам доставлять? Ну, мы продолжаем наш разговор. И говоря о словах, сказанных Владимиром Путиным 17 декабря, да, и говоря о том, как это обсуждается в Крыму, вот приводил я мнение крымских ученых, о нем мы еще поговорим далее, но вот буквально через несколько дней, 21 декабря, в подконтрольном России, Совмине Крыма, проходит совещание по вопросам водоснабжения. И вот там каких-то отсылок, да, к решению Владимира Путина мы не услышали о том, что в Крыму достаточно своих запасов пресной воды. Какой-то оценки вот этим словам тоже мы пока не слышали, но несколько слов Сергей Аксенов сказал о возможных подземных запасах воды в Крыму. Давайте послушаем.
готовимся к строительству опреснительной установки, соответственно, во Фрунзе. То есть, еще раз говорю, вот с коллегами вечером в пятницу закончили там все практические переговоры, еще раз пришли к мнению, при том, что уже и так было понятно, там, что мы таких источников вряд ли, то есть, в таком объеме найдем. И тут вот материалы смотрели еще старые, так сказать, прошлого, позапрошлого века. Могу сказать, что в Крыму эта проблема была всегда. Это из документальных, архивных документов везде следует. Никогда в Крыму поиски воды, поиски больших запасов никогда не увенчивались успехом. Ни одного разу за все времена в данном случае. Мало того, смотрел законодательно, как принимали, то есть нормативные акты еще там до революции, там вот были законы 1910 года, то, что касается по Крыму, по распределению, контролю за водой, за незаконное использование водных источников, там 100 рублей был штраф, это в 1910 году или месяц ареста. Ну, в данном случае, то есть я имею в виду к тому, что даже была установлена очередность водопользования конкретными фермерскими хозяйствами, даже в Басирайской долине и так далее, то есть людей, ну, не хватало воды, ее разбирали по очереди, то есть когда огороды поливали. То есть проблематика была всегда. И в Советском Союзе, ну, были умные головы, то есть, которые там приняли решение по Северокрымскому каналу, понимая, что здесь этих объемов подземных нет. Но я просто, чтобы снять, еще раз говорю, паразитирование на том, что тут там достаточно, и мы сейчас только там копнем и все, и подадим там Симферополь. Нет, вокруг Симферополя таких объемов воды, годных для подачи, нет. В районе Ялты коллеги, еще раз говорю, с федеральных органов пришли к выводу, больше там 3-4 тысяч кубов в сутки мы воды подземной в Ялте не будет. Это касается и форосских источников и так далее. То есть ее нет там, в принципе, от слова «нет» вообще. То есть вот, вот вся как бы ситуация простая. Поэтому, коллеги, двигаемся в этом же направлении. Соответственно, улучшаем качество работы, качество администрирования обращений граждан, качество соблюдения графика, соответственно, ну и так далее. То есть проблематика, она общеизвестна. Еще раз, у нас в Симферополе вот за это время уже кое-какие моменты отработали, обращений действительно меньше. Ялте просто надо помочь этот путь пройти, так, чтобы мы до Нового года ситуацию устаканили.
Ну вот, это были слова Сергея Аксенова о надеждах на подземные запасы воды на Крымском полуострове. Были эти слова сказаны через несколько дней после того, как Владимир Путин озвучил очередную версию того, как можно было бы решить водный кризис в Крыму. Ну и говоря о мнениях крымских ученых относительно идеи поиска воды под Азовским морем, давайте послушаем, что об этом сказал директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский в эфире радио «Спутник в Крыму».
Крымским ученым, с которыми я общаюсь, которые являются специалистами по недропользованию, большие запасы, пригодные для питья воды, ну, то есть, кажутся сомнительными под Азовским морем. Ну, в каком плане сомнительными? Сейчас я поясню. Несколько было информационных по этому поводу появлений в последнее время. То есть, несколько месяцев назад в интернете появлялась уже статья о том, что под Азовским морем обнаружены большущие запасы пресной воды, соответственно, можно решить там все проблемы. Значит, не было ни автора этой идеи, не было, соответственно, организации, которая бы провела достоверную геологоразведку и подтвердила гидрогеологические запасы. Ну, вот в той интернет-статье, которая мне попадалась на глаза. Значит, что мне известно? Значит, о том, что вполне возможно, что водоносные горизонты, которые двигаются от гряды Крымских гор, где питаются воды, возможно, идут какие-то инфильтрации там от Салгира или каких-то других рек степного Крыма. Они, возможно, инфильтруются в подземные водоносные горизонты, которые двигаются в направлении Азовского моря, и, возможно, они где-то выклинивают уже под дном,
тут
под основанием.
Может быть, где-то аккумулируются.
Но надо сказать о том, что на таких же водоносных горизонтах стоят уже водозаборы. Новогригорьевский, Нежинский, угу. Просторнинский, из которых мы уже поднимаем очень большие объемы воды. То есть и направляем ее по водному тракту и по Северо-Крымскому каналу в сторону Керченского полуострова, угу. Феодосию, через Феодосию в Судак, на Ленинский район планируется раздача этой воды, заполнение идет там станционного водохранилища, фронтового, феодосийского.
То есть теоретически эта вода, эту воду мы можем использовать?
Если это та же самая вода, то есть если будет подтверждено, что область питания той воды, которая под Азовским морем кем-то обнаружена, я могу предположить, что была опять же информация о том, что Институт водных проблем Российской Федерации, возможно, делал георадарную съемку со спутника Крыма, и, возможно, они по магнитным амплитудам и вот в разных спектрах какими-то еще геофизическими методами обнаружили там пресные воды, ну, на какой-то глубине, да, то есть сейчас геофизические методы уже такие вещи позволяют делать. Если формирование вот этой воды происходит за счет вот этих водоносных горизонтов, так ее проще брать на суше, то есть это понятно. И, соответственно, мы ее уже поднимаем. И если там есть свободные дебиты, соответственно, конечно, ее надо поднимать и накапливать в водохранилищах. Если же эта разгрузка идет за счет каких-то других источников, например, с востока Украины идет какая-то разгрузка, либо это идет там какие-то водоносные горизонты из-под русловых вод, может быть, там Дона и Кубани реки, то ну, надо, во-первых, делать гидрогеологические изыскания и определить четко, с какой области питается именно этот защемленный пласт. Также была информация о том, что на Арабатской стрелке была пробурена глубокая скважина, очень глубокая скважина, в которой была обнаружена пресная вода. Также есть, была такая же информация о том, что там очень высокая минерализация, и о том, что она очень агрессивна.
Ну вот, я напомню, да, что это был фрагмент эфира «Радио Спутник в Крыму», говорил Анатолий Копачевский, директор научно-производственной фирмы «Водные технологии». Ну, о том, да, при бурении скважин была ли найдена пресная вода, я уже говорил, мы пытались узнать у руководства «Черноморнефтегаза», которое продолжает работу на материковой части Украины, но там были удивлены просто вот, вот такой вообще идеей, да, ну, и комментария, соответственно, даже для нашего эфира нет, потому что для них стало новостью, да, утверждение о том, что под Азовским морем можно найти пригодные для использования запасы пресной воды. Ну что же, да, говоря вообще об источниках этой информации, я уже говорил о том, что, возможно, да, ее первоисточником является материал на сайте naftogaz.ru, который появился в апреле 2014 года, в очень интересное время для Крыма, как раз в то время, когда, например, Рустам Тимиргалиев, да, и другие глашат так называемой «Крымской весны», заверяли население Крымского полуострова в том, что Крыму своей пресной воды достаточно, и Крым обойдется своими силами без днепровской воды. Ну что ж, прошло почти 7 лет, видим, как развивается ситуация, продолжаем следить за развитием этой ситуации. Вы можете присоединяться к этому процессу, помогать нам, пишите, что происходит там, где вы живете, если вы попали под ограничения подачи пресной воды, если вы попали под какие-то другие ограничения на Крымском полуострове, делитесь с нами своим опытом, мы поможем вам рассказать об этом нашей аудитории. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона, мы переходим к следующей теме нашей программы.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Далее мы поговорим о деле Николая Федоряна. Николай Федорян – это житель Крыма, бывший сотрудник МВД Украины. Его задержали 7 ноября на пункте пропуска Каланчак. Его подозревают в помощи российским правоохранителям при проведении обысков и задержании граждан по крымским делам Хизбут-Тахрир. По данным украинской прокуратуры, гражданину Украины сообщено о подозрении в совершении государственной измены. Это часть 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины. Суд арестовал его до 5 января. Подробнее в деле Николая Федоряна разбирались журналисты «Крым Реалии». Итак, украинская прокуратура просит увеличить залог для Николая Федоряна до 750 тысяч долларов. Адвокат просит выпустить Николая Федоряна из-под стражи. Тем временем сам Федорян вину не признает, но говорит, что до конца следствия хотел бы оставаться в следственном изоляторе, потому что на свободе ему угрожают. Давайте послушаем, что он сказал во время судебного заседания.
Тюрьма сухо заполнится. Мне передали СИЗО, что я только выйду на свободе, меня устранят. Поэтому я считаю, для меня самым безопасным местом сейчас является СИЗО, где администрация способна обеспечить мою безопасность. Я буду находиться до решения дела по сути в СИЗО.
До аннексии Николай Федорян работал заместителем начальника главного управления МВД Украины в Автономной Республике Крым, начальником милиции общественной безопасности, а впоследствии перешел на работу в «Черноморнефтегаз», оставшись там работать после событий 2014 года. Следствие утверждает, что на этой должности Федорян сотрудничал с ФСБ и якобы предоставлял служебные машины для обысков и арестов крымчан. У суда есть его переписка с сотрудниками ФСБ. Весной 2019 2019 года накануне обысков у тогдашнего мэра Евпатории между сотрудником ФСБ и Федоряном была такая переписка.
38 машин, 2 автобуса по 40 человек, 3 легковых по 5 человек, 25 от 12 человек, 8 от 22 человек. Сбор машин в 3:30 утра по улице Франко.
Генеральному доложили, согласовал.
Журналисты «Крымреалии» направили запросы в Крым, в ФСБ и «Черноморнефтегаз». Поинтересовались, предоставлял ли Николай Федорян машины российской спецслужбе. Ответов пока не было. Но можно сказать, что чаще всего в ФСБ просили транспорт для обысков у крымских татар и мусульман. Об этом говорится в материалах следствия. Вот что говорит начальник отдела прокуратуры Автономной Республики Крым Егор Ребров.
Особа використовувала своє службове становище, скажімо так, факультативно, тобто надавала допомогу правоохоронним так званим органам, спецслужбам іноземної держави для здійснення політичного переслідування наших громадян на тимчасово окупованій території.
Николай Федорян отрицает обвинения в незаконном преследовании крымчан и государственной измене.
Это дело политическое, никакого отношения там ни одно мое действие. Под статью 111 не подходит. Я уволен со службы в МВД в 11 году. Я присягу не нарушал, никаких новых присяг обязательств я не давал. Если у следствия, у прокуратуры есть такие сведения, то доставят документы.
Крымские татары помнят полковника Федоряна еще по службе в украинской милиции. На митинге в 2009 году люди призывали осудить Федоряна за то, что на то время начальника милиции общественной безопасности, в чем было дело, подчинявшийся ему Беркут по ошибке штурмовал дом крымско-татарской семьи. В семье Хаировых рассказывают, жители соседнего села донесли, что у них якобы держат похищенную женщину. Пока люди спали, спецназ бросил в их дом 3 светошумовых гранаты. Мустафа Хаиров подумал, что это хулиганы бьют стекла камнями. Вот что он рассказал журналистам о событиях 2009 года.
Я тут решил вот этот камень вытянуть. Только взял его вот так, размахнулся, тут в руках у меня произошел взрыв. Это светошумовая граната. От боли я ничего уже не вижу. Усмотрелся в зале. У нас был потолок на весу, он обрушился. Тут в комнату вбегают в масках.
А вот что рассказывает его жена Урие Хаирова.
Муж это как-то крикнул, я оглядываюсь, он вот так вот держит вот эту пультяшку, у него висит палец и кровь, как фонтан во все стороны. Палец его лежит. И на потолке палец. Представляете, вот большой палец на потолке висит.
Хаировы считают, что их травмы и убытки на совести Федоряна.
Без ведома главка такие операции не проводятся. Она была именно с ведома Федоряна. Ибо такую команду в тот вечер он мог только дать, Федорян. Если бы он эту команду не дал бы, Беркут сам по себе бы оттуда не сорвался.
На суде арестованный Николай Федорян настаивал, что дело о его государственной измене фальсифицировано.
Основанием для моего задержания явился мой категорический отказ давать показания командующим Национальной гвардии Украины. Заставляли на камеру говорить, что деньги, которые у меня, это Балана, что он передал их в Крым.
Следователи нашли в телефоне крымчанина фото служебного удостоверения командующего Нацгвардией Украины. В материалах суда указано, что Николай Балан помогал Федоряну и его родным пересекать админграницу. После выполнения просьбы командующий пересылал сообщения от украинских пограничников. Мы озвучили переписку между Федоряном и Баланом, которая содержится в материалах следствия.
На первом посту КПП «Каланчак» Женю остановили. Говорят, что нужна только прописка в Киеве. У него договор найма жилья в Киеве, свидетельство о браке украинское. Пограничники говорят, что ничего не знают. Старшего смены, как объяснили на прямой линии, не вызывают. У тебя с главным пограничником нормальные отношения? Можно ли попросить, чтобы пропустили? Жена его уже в Киеве. Она успела до 24.00, 17.03.2020. А Женя захотел меня поздравить и застрял.
Уже дали команду. Пересылаемое сообщение.
17.10.2020 КПВВ «Каланчак». В 10.27 на вход на материковую часть Украины прибыл гражданин Украины, Федорян М.А., 1960 года рождения. Данное лицо в 10.30 оформлено в установленном порядке и выбыло на материковую часть Украины. Проблемных вопросов не возникало.
Жму руку.
Журналисты «Крым Реалии» отправили запрос в Нацгвардию Украины. Спросили командующего о деньгах и помощи Федоряну при прохождении админграницы. Прошел месяц, истек предусмотренный законом срок на ответ. Журналистам ответили, что в Нацгвардии ничего об этих фактах не знают.
В Главном управлении Национальной гвардии Украины отсутствует какая-либо информация по указанным в вашем письме вопросам. Кроме того, такая информация от правоохранительных и других органов Главного управления Национальной гвардии не поступала. Предоставление каких-либо комментариев по вопросам, указанным в вашем письме, является неуместным.
Подозреваемый в государственной измене Николай Федорян говорит, что вместе с нынешним командующим Нацгвардии начинал службу на полуострове. Дружили семьями, по работе не общались. В этом сомневается журналист из Крыма, до аннексии специальный корреспондент телеканала «Интер» Максим Кошелев.
Балан возглавлял Крымское территориальное командование внутренних войск, главная задача которых – охрана правопорядка. А Федорян отвечает за охрану правопорядка в Главке. Вот. И там совместные патрули в тот же курортный сезон или когда там какие-то массовые мероприятия, то внутренние войска прикомандировываются и подпорядковываются, подчиняются, собственно говоря, на тот момент милиции. Ну, это как бы такое, понятно, это социальная группа, братство, они там общались в любом случае.
Во время апелляционного суда Николай Федорян заявил, что залог для его освобождения внесен не будет ни в каком размере.
Залог внесен не будет, даже в таком размере. Даже в размере 5 гривен он не будет внесен. Мне жизнь дороже. У меня у следователя есть протокол допроса бывших сотрудников СБУ, который знает меня по предыдущей службе. В МВД я на протяжении 5 лет являлся заместителем начальника штаба региональной группы антитеррористического центра по республике Крым. У них есть определенные претензии к моей работе.
Адвокат крымчанина считает, что задержание Николая Федоряна, изъятие у него денег и увеличение залога прошли с нарушением закона. Напомню, что полную версию материала вы можете посмотреть на сайте Крым Реалии, на YouTube-канале Крым Реалии. Там же вы можете найти наиболее достоверные и актуальные новости о том, что происходит в Крыму, о том, что происходит вокруг Крыма. Но несколько новостей вот я сегодня еще свежих успею вам зачитать в течение сегодняшнего нашего эфира. Остается у нас для этого несколько минут. В Севастополе спасатели проводят рейды в магазинах фейерверков. Об этом сообщает пресс-служба российского МЧС. Проводят рейды по местам продажи пиротехнических изделий. Далее цитата. Инспекторы следят, чтобы ее, пиротехнику имеется в виду, продавали, не нарушая правила хранения и технику пожарной безопасности, чтобы качество товара было подтверждено документами, говорится в опубликованном сообщении. Ведомстве назвали основные признаки фальсификации пиротехники. На упаковке отсутствует наименование, предупреждение об опасности или информация о размерах опасной зоны вокруг работающего изделия. Отсутствует информация о сроке годности, условиях хранения и способах утилизации, реквизиты производителя. Название или изготовитель, указанные на изделии в сертификате, не совпадают. Это тоже является признаком фальсификата. Копия сертификата не заверена подписью и оригинальной печатью органа, выдававшего сертификат, либо нотариуса или владельца сертификации. С полным списком признаков фальсификации вы можете ознакомиться на сайте Крым Реалии. Сообщается также, что рейды в местах продажи пиротехнических изделий будут активно проводиться вплоть до новогодних торжеств. И сообщают о том, какие штрафы грозят предпринимателям в статусе юридических лиц. Это конфискация товара, приостановление деятельности, штраф от 30 до 50 тысяч тысяч рублей. Еще новости с сайта Крым Реалии. Россия направила в Центральноафриканскую Республику несколько сотен военных и тяжелую технику. Об этом сообщают власти ЦАР. Об этом сообщает издание Le Figaro со ссылкой на представителя правительства ЦАР Анджа Максима Казаги, сообщает Радио Свобода. Казаги не назвал точное число военных, дату их прибытия и место пребывания, а представители Минобороны России не подтвердили, что в африканскую страну направлены военные из регулярных частей. Собеседник BBC, близкий к миссии ООН в Центральноафриканской Республике, на условиях анонимности рассказал, что российские военные прибыли в столицу страны Банги утром 20 декабря с самолетом. Он не смог точно оценить их численность, но отметил, что россиян в столице сейчас гораздо больше, чем обычно. По его словам, расквартированы они во дворце императора Бакасса в 30 километрах от Банги. Представители российских частных компаний уже давно охраняют президента Центральной Африканской Республики Фостен Арканджи Туадеру, а военные советники из России обучают военнослужащих этой страны. Ну что же, это вся информация на данную минуту. Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Радио Крым Реалии продолжает работать, продолжает следить за тем, что происходит в Крыму. Вы можете помогать нам в этом, рассказывать о том, что происходит вокруг вас. Присылайте нам свои материалы, свои мнения. Может быть, вы хотите, чтобы мы какой-то теме посвятили один из наших эфиров. Присылайте нам свои предложения. Мы всегда рады общаться с вами, всегда откликнемся на ваши сообщения. Будь это сообщение, которое вы оставите нам на автоответчике, будь это электронная почта, будь это сообщение в социальных сетях, например, Facebook. Всегда рады общаться с вами. Не пропустите вечернее шоу «Радио Крым Реалии» в 19:00. Пока!